Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Маємо телефонний дзвінок. Вітаємо вас, доброго дня.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Любов із Запоріжжя. І я перше дякую щиро за цю передачу, що допомагає, може, слово розуміти. І такі запитання. В третій заповіді написано: «Не згадую Господа свого надаремно». Запитання: коли вважається це згадування Господа надаремно? І друге запитання: в шостому розділі Матвія написано, що якщо молитесь, не будьте багатослівні, а Отче наш промовляйте. А запитання таке: в нас скільки молитовників є, і заклик є, що без перестанку молимося, і ми молимося ось щогодини. І сама молюсь давно і знаю, що в пустелі по 40 днів і вічно є люди моляться. А як тоді, що без кінця говорить Отче наш? Це такі запитання. Будь ласка, дякую.
Дякуємо, Любове.
Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Такой глубокий, важный вопрос. Спасибо
большое. Обидва цікаві питання.
Да. По поводу молитвы, что такое называть имя Господа Бога в суе? У каждого этот уровень разный. У каждого есть понимание Бога и отношение с Богом. И по мере познания Бога или по мере познания воли Бога мы начинаем просить Бога о Его воле. То есть вот если мы еще младенцы во Христе, мы просим там: дай нам и то, и сё, и вот это, и нам все это нужно, и это нормально, и Господь говорит: просите, и дано будет вам. Это нормально — просить там и еды, или денег, или еще там отношений, детей, родителей, жилье, все это нормально, все это хорошо, работа, это все нормально. Но мы как бы как младенцы, и мы еще в какой-то степени плотские, мы просим это для себя, для вот этой вот жизни. Но есть воля Божья. А воля Божья, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Воля Божья, чтобы мы были переселены из этой земли, ибо Он избавил нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца. Воля Божья – это Его мир, не так, как этот мир дает, а Его мир. Воля Божья – это собирать сокровища на небе, а не на земле. Воля Божья – о горнем помышлять, а не о земном. Воля Божья – это подниматься в небо. И когда мы молимся Господу, то когда мы поднимаемся вот на вот этот духовный уровень, то мы просим Его о том, чтобы подняться к Нему, чтобы соединиться с Ним, чтобы встретиться с Ним, чтобы услышать Его. Овцы слышат голос, и голос Его, и идут за Ним. И мы молимся: Господи, дай нам услышать голос Твой, чтобы идти за Тобой. Или мы молимся Римлянам 8 глава: «Все дети Божии, водимые Духом Божиим». И мы молимся: Господи, дай нам Духа Святого, чтобы мы шли за Тобой и были детьми Божьими. Господь сказал: если какой сын попросит у отца хлеба, даст он ли ему камень, или попросит рыбы, даст ли ему змею? Если вы, будучи злы, умеете давать благие даяния детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. И так просите, и дано будет вам. То есть можно просить о воле Божьей на свою жизнь, можно просить о нуждах, да, которые вот нас окружают. И то правильно. Но по мере нашего духовного возраста и по мере познания воли Божией мы уже начинаем просить то, что Ему угодно. И тогда мы уже не называем имя Господа Бога в суе, потому что на самом деле, когда мы просим по Его воле, то мы никогда не назовем имя Господа Бога в суе, когда мы просим то, что угодно Богу для нашей жизни. И поэтому тогда уже не будет вот этого всуе даремно. И еще хочу сказать, нету правила, нету догмы, нету списка, нету какого-то однозначного вот это всуе, а вот это не всуе, вот это правильно, это неправильно. Нет, это ваше сердце определяет. И еще раз говорю, по мере вашего познания Господа, по мере того, как изобразился в вас Господь, по мере вашего отношения с Господом, да, если у вас есть вот эти отношения с Господом, то вы хотите Ему угодить и будете молиться о Его воле на вашу жизнь. Если у вас еще нету отношений, а есть у вас, понятно, боли, болезни, немощи, трудности, там, всего этого, и это тоже можно просить, это нормально, это хорошо, как дети, которые просто нуждаются в этом, и Господь знает, что вы имеете нужду в этом и хочет вас благословить. И просить у Бога надо, потому что Он сам нам сказал, просите, и дано будет вам. Но еще раз говорю, чтобы вы не переживали там всуе или не всуе, это ваша вот этот индикатор правильности находится только в вашем сердце. Никто снаружи этого никто не скажет. Никто снаружи вам не может сказать, о, это всуе, ты просишь там зарплату. Это неправильно, надо просить там. Это совершенно не так. Вот та шкала правильности только написана на вашем сердце. Только на вашем сердце. И поэтому, когда ребенок просит конфету, это нормально. Просит еды, это тоже нормально. А когда взрослый просит, покажи мне славу твою, и это нормально. Но и этот дитя Божье. Все зависит от того, насколько мы отождествляем себя с Господом, насколько мы Его слышим, чувствуем, понимаем, стремимся, хотим быть с Ним. Но еще раз говорю, шкала находится внутри вашего сердца. Неправильной молитвы нету. Есть только одна неправильная молитва. Если вы помните в притчах, тот, кто отвергает познание Слова Божьего, для того и от того и молитва мерзость. Ну, что-то вот такое. Если мы не пребываем в Слове Божьем, а молимся к Богу о своих нуждах, ну, то как палочка-выручалочка или как старик Хаттабыч, то это уже как бы мерзость перед Господом. То есть, если мы хотим познавать Бога, то, конечно, в первую очередь мы должны быть в Слове Божьем, и тогда мы через вот это познание Слова Божьего нам открывается Господь, и мы уже начинаем иметь общение с Ним.
Ми сьогодні в ранковому інтерактиві говорили про Солунян, яким Павло пише, що ви повернулися від ідолів, навернулися, щоб служити Богові живому і істинному, і очікувати з неба Сина Його, який ізбавляє нас від грядущого гніву, Ісуса Христа, Господа нашого. Так от, власне, ми сьогодні говорили про ідолів. Чи це актуально для сьогоднішньої людини? От згадували, що Павло в Афінах бачив там багато різних ізваяній. Афіняні взагалі колекціонували, кажуть, богів, щоб ніхто не прогнівався, вони намагалися їх всіх зібрати. Як ото хлопчики колекціонують різні модельки, там, так вони колекціонували богів. І звучали такі думки, що от люди вклонялися цим кам'яним статуям. А мені здається, що це були теж для них тільки нагадування, як для євреїв були херовими, ковчег, храм і так далі. Це ж теж матеріальні предмети. А Павло в Афінах каже, Бог не живе в рукотворених храмах. А хто ж жив в Єрусалимському храмі?
В Єрусалимському храмі Господь сказав, там ім'я моє буде прибувати. Він підтвердив, це він Соломону пообіцяв.
А ім'я – це Бог чи ні?
Опять же, это интересно. Ну, имя – это путь, имя – это значение, это символ, это путь, это дверь, да, потому что всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется. Или всякий, кто исповедует Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог. Иисус сказал, есть дверь. Дверь, путь, вход, да, и поэтому нет другого имени под небом, которым надлежит нам спастись. Вот. То есть это очень интересно.
Я десь читав, що у євреїв виникла теологія імені. Спочатку вони реально думали, що Бог живе в храмі. Але пізніше ідеологія стала складніша навколо них і в інших народів, і, так би мовити, розвиток якийсь такий. І хтось з богословів вирішив, ні, Бог не живе в храмі, Бог живе на небі, а в храмі перебуває тільки ім'я Його, а не Він сам. Тобто все так істончалось і усложнялось постепенно, со столетиями.
Ну, тут теж цікаво. Смотрите, Бог, що таке Бог? Бог – є Дух. И Бог не живет в рукотворенных храмах. Земля – подножье ног Его, а небо – престол Его. Где вы построите дом для меня, говорит Господь, Исаия 66:1. То есть это невозможно дому Богу построить дом. Но самое интересное, чтобы мы понимали, дом, Бог находится везде. Бог находился в святом святым ровно столько же Бога было в святом святым, как и во внешнем дворе. Или столько же Бога было как в святом святым, как и в Греции в каком-нибудь там...
Или у самарян на горе Горизим, где Горизим. Они поклонялись. Совершенно у них там верно. Свой храм
да,
стоял.
То есть Бога нельзя ограничить или как-то запихать его в какое-то пространство, в палатку, в какое-то помещение. А почему у нас вот есть такая, да, теология? Бог живет в вере нашей. Бог находится только в вере, или мы своей верою определяем Бога. То есть, если мы веруем, что Бог вот сейчас здесь в святом святым, то Он согласно нашей вере, Он там есть. И если мы обращаемся, то Он слышит нас. То есть, путь к Богу – это только вера. Ну и, соответственно, лже-боги – это если я уверую, допустим, я вычесал из камня или из дерева какого-то идола, и уверую, что если я там ему поклонюсь 25 раз и дам ему шашлыки какие-нибудь пожарю, то этот идол сделает мне хороший урожай. И если я в это верую, то этот идол начинает действовать, потому что на самом деле идол в мире ничто. Павел сказал, да все это железяки, это какие-нибудь камни, это просто ничто. Но мы своей верою наделяем силою духовную вот это какое-нибудь каменное изображение. Отчего Бог, и он говорит, что вы делаете? Ну, я Господь, нету иного Бога, первая заповедь. Только я Господь. И поэтому идолопоклонство это может быть все, что угодно, все, чего мы наделяем.
Маємо телефонний дзвінок з нами, Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте, рада приветствовать вас. Благодарю очень Бога за вас, за труд, за передачу. Очень благодарна. И просто хочу сказать свое мнение по поводу того, что Бог не в рукотворенных храмах живет, а в душах наших. Это же было сказано уже тогда апостолам, когда занавес в храме разодралась. И тогда, конечно, уже он не в рукотворенных храмах живет.
Интересно. А Исаия 66:1. Вот, Исаия 66:1, давайте откроем. И там написано, что Бог, он сам говорит, так говорит Господь. Небо – престол мой, а земля – подножье ног моих. Где же построите вы дом для меня? Где место покоя моего? Это уже намек, ремес, это намек на то, что Бог успокаивается в нашем сердце, потому что мы храм Духа Святого, потому что мы Дом Божий. А на земле нету. Где вы построите храм? Это исключено.
И поэтому... Но в присутствии его там было во время богослужения.
Очень хорошее. Это очень хорошее замечание. Так вот это присутствие... Вы можете сделать таким же образом, как было в святом святым у себя в комнате, или в церкви, или в домашней группе. Точно такое же присутствие Божье, величие Божье, чтобы щекина была и все упали. Это от вашей веры зависит.
Тобто Давид був такий хитромудрий, він зрозумів, що якщо він з кінію перенесе, люди будуть там збиратись, вони самі будуть приносити Бога туди. Скільки збруться... А самаряни так само приноситимуть Бога на гору Герозим до свого храму і так далі.
Совершенно верно. И Давид вот как раз сделал эту скинию Давида, чтобы там поклоняться, ощущать присутствие Божие, потому что не надо ходить в Сихем за сколько-то там километров поклоняться, а чтобы вот прямо вышел из дома, упал на колени и вошел в присутствие Божие. Мы своей верой открываем Бога. По нашей вере Бог нам говорит. Именно наша вера. Мы должны понять, вера и Бог – это вера – это единственный путь к Богу – это вера. ни гора Герезим, ни храм в Иерусалиме, ни где-то еще. Только вера является путь к Богу. И там, где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, то Господь среди них, и там присутствие Божие. И это присутствие точно такое же, как в Святом Святым, точно так же оно может быть в вашей квартире.
Дякую, Олексій Анатолійович. Мені трохи роз'яснилося, чому садукеї не любили пророків і не вважали, що їхні книги чогось варті. Тому що для садукеїв храм – це було все. Вони жили з цього. Хто був би первосвященник без храма? А пророки батон крошили на храм, оказывается. Ну, от Ісая. Такі подривні речі, понимаєш ли?
Ми просто, ну як, якщо ми задумаємося там глубже, коли Давид задумав построїть храм, то он сначала обратился к пророку. Пророк говорит: делай на сердце своем, что ты чувствуешь. Бог благословляет тебя. Но ночью пришел Господь к пророку и сказал: передай Давиду, ты не построишь храм, но сын построит. Сын твой построит храм, и этот храм будет стоять вечно, и царство его будет вечным. То есть мы понимаем, что не идет речь о храме Соломона. Идет речь о храме как Духа Святого, как Иисуса Христа, потому что Иисус Христос есть Сын Давида. Он имел звание Сына Давида. И Господь сказал: «Сын твой построит храм мне, и его царство будет вечное, и храм этот стоять будет вечно». А мы знаем, что храм Соломона был разрушен. Поэтому это все те образы, которые нас продвигают к Иисусу Христу через веру в Иисуса Христа, чтобы мы храм Божий создали внутри себя. И Писание нам говорит, что Царство Божие незаметным образом внутрь вас есть. Вот что есть храмом Божьим.
Маємо телефонний дзвінок, з нами на зв'язку Анатолій. Здравствуйте, Анатолій.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А у меня вот, Алексей Анатольевич, такой вопрос. А когда будет, как вы думаете, восхищение церкви? Вот в 20 главе написано: «Видел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленные за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на тело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет».
Угу.
Вот, ну, как дальше?
Я понял. Ну, вы знаете как, давайте вот мы откроем 2 Фессалоникийцам, 2 главу, и тут написано со 2 стиха: «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами послано, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто и никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». Ну, отступление, согласен, уже наступило. «И не откроется человек греха, сын погибели, и противящийся, превозносящийся выше всего называемого Богом или святыню», так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. То есть нам дано Павлом, можно сказать, точное, как бы: пока не откроется человек греха, сын погибели, Господь не придет. Если у нас есть Матфея 24:14, такой позитивный, единственный позитивный, так скажем, признак пришествия Иисуса Христа, Господь говорит, что царство, вот, то есть Евангелие, вот это распространится на всех языках и на всех народах, вот тогда придет конец. Мы знаем, что Евангелие еще не переведено на все языки, еще есть сколько-то там языков, которые просто не знают, ну, не знают вообще, не написано Евангелие на этих языках. Количество я уже не помню, но достаточно много. Еще, допустим, 10% на земле языков, которые, на которых не напечатано Евангелие. Поэтому это единственный признак, который более точный. А Павел уже корректирует. Он говорит, чтобы вы не смущались и не думали, не обольщались, что Господь вот просто прямо сейчас придет. Сначала должен открыться человек греха, сын погибели. То есть, ну, многие говорят, ну, вот он уже есть, вот он уже, наверное, существует, называют фамилии. Но тут очень интересно написано, да, пока не откроется. Ну, то есть он должен быть открытый, он должен быть понятный и понятный всем, что это человек греха, сын погибели.
Зрозуміло. Маємо телефонний дзвінок. З нами Олег на зв'язку з Хмельниччини. Здравствуйте, Олеже.
Добрий день. Добрий день. У мене таке питання до вас. От дивіться, був розрушений храм в 70-му году нового віка. І ви знаєте, роздерлась, коли Господь помирав, роздерлась занавіс на дві часи. І там був ковчег Завета, де сверху два херувима друг напротив друга. І як по вашому мнению, де він дівся? Бо я стільки багато перечитав, і ніхто не знає приблизно навіть, де дівся цей завіт. Чи він діє, чи може він вже знищений. Як по вашому мнению, де дівся цей завіт?
Ковчег Завета, да, зрозуміло. Артефакт.
Да, если мы откроем Откровение 11 главу, 19 стих, и читаем. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии, голоса, громы, землетрясения» и так далее. То есть мы видим, что ковчег завета уже находится на небе. По вот таким историческим справкам ковчега Завета во втором храме не было. То есть после того, когда храм был разрушен Навуходоносором, ковчега уже не было. Второй храм, который стоял до Иисуса, ну, во время Иисуса Христа и после Вавилонского плена, в этом храме ковчега уже не было. Это была комната. Это была просто пустая комната. И даже ходят такие легенды, что когда зашел в эту комнату святой святых Александр Македонский, то он постоял в присутствии просто в пустоте, в пустой комнате. Он ожидал увидеть или ковчег, или... Ну, что-то он ожидал увидеть, что-то, какие-то символы веры. А там была просто тишина и пустота. И это его настолько впечатлило, присутствие Божье, наверное, что он сказал: «Не разрушаем Иерусалим», и оставил его без разрушений.
Мы маємо телефонный звонок від Любови. Любов, здравствуйте.
Приветствую вас.
Здравствуйте.
Дорогие уважаемые. У меня такой вопрос. По поводу теперешнего положения, вот карантин, для чего Господь его дал нам? Как ваше мнение? Для того, чтобы мы осознали какие-то наши грехи или наше идолопоклонство, потому что ну, это же коснулось многих, почти всей земли. Так вот, что это и для чего это?
Спасибо большое. Конечно же, это для чего-то. Для того, чтобы мы задумались. Мы же никогда... Вот, ну, мы живем по плоти и не задумываемся. Что нас больше всего отрезвляет в нашей жизни? Это смерть. Смерть близких, друзей, родных. И когда мы на похоронах, мы начинаем задумываться о жизни, о жизни вечной, о Господе. И вот то, что сейчас происходит, это вот просто надо задуматься. Без вот этого испытания человек просто не думает. Он суетится и всю жизнь проведет в суете. И вот так вот в суете за погонями, вервями суетности, так скажем, будет взят. За деньгами, за одеждой, за пищей, за образованием, еще за чем-то. А самым главным написано, нечестивый пренебрегает Бога, нет Бога, не взыщет Бог. А я все равно буду счастливый, независимо от Бога. Помните, это Псалом 9. Вот. То есть как раз вот такие отрезвляющие вещи. Я хотел бы открыть Исаию 26 главу с 9 по 10 стих. Написано, «Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Когда живущие, когда суды Божьи совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Или Давид говорил: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». И 10 стих: «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». Видите, это милость Божья на самом деле, то, что происходит, это просто милость Божья. Он напоминает нам о себе, чтобы мы обратились к Нему, чтобы мы воззапили к Нему, чтобы мы искали Его, ибо мы сотворены на это. Ибо об одной крови Он произвел весь род человеческий, дабы мы искали Его, не ощутим, не найдем ли Его, ибо мы им движемся, живем и существуем. То есть мы, Он в нас живет и через нас живет, и каждый живет им. Да? То есть если забрать дух у человека, он немедленно умрет. Грешник, не грешник, праведник, неправедник, неважно. Все живет им. И если бы Господь забрал дух от земли, написано, то она умерла бы немедленно. И поэтому все живет и существует им. И Он хочет, чтобы мы нашли Его, нашли вот эту близость, соединились духом с Ним, чтобы мы узнали Его, чтобы мы верою приблизились, потому что, еще раз говорю, Бог есть Дух, и к Духу приблизиться можно верою. Другого пути нету, только верою.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, дякуємо всім учасникам, але час програми сплинув. На все добре, до нових зустрічей.
Спасибо, до свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.